Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Приветствуем вас на волнах радиостанции Вести ФМ. Владимир Соловьев, Анна Шафран. Все мы в эфирной студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я задумался же.
О чем задумался?
Ну, а вам из папус? Конечно, с одной стороны, для наших католических братьев, ну и для, в общем, надо отметить, и некатолических всегда фигура Папы Римского очень интересна и важна, и привлекает внимание. Тем более показывает, как мне кажется, очень любопытные тенденции. Я много слушал, о чем говорили, но есть несколько моментов, которые, по-моему, упустили многочисленные комментаторы, а может быть и нет. Во-первых, надо отметить, что, конечно, этот папа – это рука Кремля.
Ну, это и безусловно. То есть у вас были какие-то сомнения или кто-то сомневался?
Почему ты так считаешь?
Ну, потому что, ну, просто только наивный человек может сомневаться.
Фактология какая? У меня-то есть очень четкая фактология. Кого регулярно цитировал Путин?
Естественно, Франциска Святого.
Вот видишь? Хоть кого-нибудь еще Путин цитировал несколько раз. Говорит, что вот придется как Святому Франциску. Возделаю, да? Мотыжить. Свой участок свой надел. Не случайно Владимир Владимирович намекал на имя нового папы. Но это, конечно, шутки шутками. А если говорить серьезно, то несколько тенденций. Первая тенденция. Да, конечно, это первый папа из Латинской Америки. А некоторые комментаторы говорят, что это промежуточная фигура. Ничего подобного. Это никакая не промежуточная фигура. Это как раз после очень яркого выступления последнего человека, ставшего папой, и произошло изменение представления о его роли. Потому что, ну, Хорхе Марио Бергольо еще совсем недавно-то и кардиналом не был. Его только Иоанн Павел II возвел в кардиналы на консистории 2001 года в Ватикане. И за 12 лет человек, который ехал-то просто выборщиком и ни в коей мере не числился среди лидеров кардинальского мнения, наверное, какое-то наше представление с лидерами общественного мнения, но вдруг занимает высочайшую должность католической церкви. Давайте думать, почему. Чем известен этот человек? Тем, что он аскет. Об этом говорили многие. Известен тем, что он аскет, такси не пользуется, транспортом только общественным, его часто можно было встретить в автобусе. И не случайно он выбрался имя Франциск. Потому что святой Франциск как раз известен аскетизмом. То есть, будучи сыном богатых родителей. Его историю я несколько раз уже рассказывал в нашем эфире, каждый раз, когда Путин цитировал и объяснял вообще, о чем святой Франциск. Он в возрасте 25 лет вдруг понял, что цель его жизни отнюдь не стать рыцарем, и хотя он вел очень богатую и такой полный праздниками жизнь, будучи, тем не менее, добросердечным человеком, что продемонстрировал и находясь в плену в течение года. Ну вот, в 25 лет он понял, что надо все раздать и вести совсем-совсем другой путь. При этом он отрекся от своего отца, который не понял его пути, взял себе нареченным отцом нищего старого, прошел через колоссальный путь самоуничижения, то есть настолько, что воспринимался, наверное, нашими людьми как бы абсолютной попрошайкой. Вот, у которого не было ничего, даже второго комплекта одежды. Поэтому никакой своей мотыги у него и близко не было. Который восстанавливал церковь тем, что просил у горожан вместо подаяния хлеба и денег, просил камни. И из этих камней сам строил церковь. Но, тем не менее, своим примером и там, когда ему было 25 лет, это я ему говорил, что он почувствовал принципиально душевное изменение, потому что он хотел, вот всю жизнь хотел стать рыцарем. А вдруг друзья стали веселиться, говорят, ты что, жениться собрался? И он тогда говорит, что да, притом возьму себе самые-самые знатные. Есть знаменитые картины, где обручение святого Франциска с такой дамой, стоящей в лохмотьях. Вот то, на ком он женился, это была бедность. То есть он выбрал себе абсолютную бедность. Есть, конечно, некоторое внутреннее не противоречие, а такое совмещение двух тенденций, потому что папа из, ну, из, вот, Франциск взял себе имя основателя ордена францисканцев, хотя сам он из ордена иезуитов. При этом и францисканцы, и иезуиты – это два монашеских ордена. Напомню, что иезуиты основаны Игнатиусом Лойолой несколько веков спустя после ордена францисканцев, но как один, так и другой – это очень аскетичные ордена. То есть это реально аскеза и служение Богу. Вот часто католический мир упрекали, в том числе и монашеские ордена, за то, что вот грех стяжательства процветал полный рост. Вот францисканцы и иезуиты как раз обратное направление. То есть аскеза, аскеза. Это не совсем корректное сравнение, так скажем, очень вежливо, не совсем корректное сравнение. Но вот выбор нового папы как раз показывает необходимость и осознание клириками, что время накопления богатств прошло, что паства хочет иного. То есть паства хочет увидеть чистоту и духовность. И посмотрите, не случайно папа изменил традиции первым же своим словом. Он вышел и не благословил, а попросил благословения у народа, у всех собравшихся на площади Святого Петра. Что нарушение традиции. Но тоже абсолютно не случайно. И, конечно, если посмотреть, то сейчас, когда позиции западного христианства теряются под напором и мусульманства, и разнообразных других форм христианского учения. Здесь необходимо было выбрать такой мощный ход, мощный шаг. Выбор латиноамериканского кардинала на должность папы дает возможность, конечно, чисто идеологически укрепить христианские позиции в Латинской Америке. А ведь если посмотреть, то а какой еще континент христианский? То есть, де-факто, это последний континент, на котором практически не представлено мусульманство. Так же?
Да, все верно.
Мало того, в этом есть элемент, если угодно, возвращения таких исторических долгов. Потому что Латинская Америка сильно пострадала. И население Латинской Америки сильно пострадало от деятельности конкистадоров. Но принесло христианство. И приняло христианство. И теперь, если угодно, триумфально вошло в Ватикан. То есть в этом есть такой интересный исторический поворот. Конечно, это не может колоссальнейшим образом не укрепить позиции католической церкви в Латинской Америке, в Южной Америке. То есть вот просто, то есть уже вот дальше некуда. Очевидно, это не может не укрепить в Испании. Ясно, что на Филиппинах к этому тоже отнесутся. То есть если в самой Италии уровень скепсиса может быть достаточно высок, то для них такой подслащённой пилюлей может являться тот факт, что Бергольо все-таки итальянского корня. То есть это итальянская фамилия. А для всех остальных важно, что это не итальянец. Потому что до этого, до появления двух последних пап, традиционно на протяжении веков папский трон принадлежал итальянцам. А итальянцы, они погрязли, там, кардиналы, многие, в очень сложной системе внутренних разборок. Например, один из конкурентов, который считался чуть ли не главным конкурентом на папский престол, это архиепископ Милана. Но вот с ним связаны большие проблемы. В Милане к нему относятся очень по-разному. Некоторые его просто ненавидят. Знаешь, за что?
За что?
За то, что... Ну, ты же в Милане была?
Да.
Ты же видела дома?
Да, конечно.
А там денег стали брать. За все в дома стали брать денег. За посещение. Хочешь читать экскурсию, заплати налог за то, что читаешь экскурсию. Хочешь говорить, заплати налог, что говоришь. То есть коммерциализация достигла в Милане церкви уровня, которого никогда не было раньше. И это вызвало у простых прихожан чувство отторжения. Это не то, что они хотят. То есть ты не просишь милостыню, а требуешь оплаты.
Угу.
И народ начинает говорить, так, стоп, это что, типа у вас бизнес такой? То есть та, например, формулировка, которую вчера некоторые слушатели себе позволили, беседуя по поводу там, нашей церкви, говорили, ну а что такого, они же такие, ну из народа же все, правильно?
Да.
Темы, которые уже не проходят. Хочется духовности. И не случайно, давай посмотрим на наших братьев-мусульман. Ведь не случайно, как правило, после периода колоссальной роскоши, разврата, вот был же момент, когда Багдад казался таким, ну, Парижем. Вот просто, знаешь, такой Париж-лайт при шахе. И это вызвало уровень отторжения и реакции такого, что пришел аят-Аллах Хомейни.
Иран, наверное.
Иран, да-да. Я просто думаю, что-то мне слово «Багдад» мешает. Да, то есть Тегеран же был вообще там потрясающе, да? То есть после Пехлеви пришел...
Соловьем-то всегда тяжело.
Не-не-не, просто я думаю, что-то...
Что-то не то.
Объясню, ночь не спал, поэтому чувствую себя, знаешь, как блондинка. Как все-таки правильно, Ирак или Иран? Да? Как блондинка в новостях. Ну вот, что-то «Багдад» мне раздражает. Там сидел совсем Саддам Саддамович, то есть другой человек. Тегеран. Ну вот, после того, как американцы, в общем, все потеряли, да, пришел неожиданный лидер, который, ну, казалось бы, ну, ничего близкого не должен иметь с тем образом жизни, который был в Тегеране во времена правления шаха. И вдруг вот все, да, все куда-то делось. И на улице стало черным-черно. Вот сейчас у меня там знакомый вернулся из Афганистана. Он говорит, талибов обожают все. То есть западные войска ездят, как марсиане, всего боятся, стреляют, а народ ждет, когда талибы вернутся в полный рост. А потому что они вот что говорят, так и живут. Без всяких этих побочных вещей. Посмотри, сейчас вот судят этого Мэннинга в Америке. Парня, который слил информацию для Wikileaks. Не слышал? Это очень любопытная тема. Он объяснил, почему он отдал документы. Он же военнослужащий. А он говорит, что его совершенно свело с ума тот цинизм и жестокость, с которой вертолетчики во время операции в Ираке расстреливали мирных жителей. Какими комментариями они обменились, он говорит, что ему это... Вот он это сравнил с детьми, которые выжигают увеличительным стеклом муравейник, и которых забавляют, как муравьи корчась там, гибнут от боли. То есть, когда они уничтожили 12 мирных человек, и когда подъехала там машина помощи, меня, и они его взорвали, там, хихикая, издеваясь над гибнущими людьми. Он говорит, вот в этот момент у него там типа полностью изменилось сознание. Вот в какой-то момент времени вдруг сознание у людей полностью меняется. И они говорят, все, больше не хотим. Хотим чего-то другого. И вот этот маятник эмоциональный забрасывает их в сторону там, страшный аскез. Как было, кстати, у того же Франциска Святого, который от... Ну, человек родился с серебряной ложкой во рту. Отец богатейший торговец сукном. Мать из хорошей французской семьи. То есть у человека было в жизни все. Вот просто все. И вдруг его бросает, и он уходит не то что в нищету, а в нищету, которую современный человек себе представить не может. Вот абсолютную нищету. В общении с прокаженными, в просьбу куска хлеба себе на пропитание. То есть он уходит от всего материального. И то, что Бергольо выбирает себе имя Франциск, в своей личности соединяя два монашеских ордена, мне кажется, это очень и очень не случайно. Получится у него или нет, кардиналы же очень хитрые. Никогда не бывает, чтобы, ну, там, скажем так, традиции последних веков избирать папы человека очень преклонного возраста. Либо больную дитину. Ну, чтобы много не успел натворить. И нельзя не отметить, что Франциск, вежливо говоря, не молод.
А сколько ему, кстати, лет?
Он на пару лет моложе Бенедикта, когда тот был выбран. То есть ему так...
76 нам подсказывают.
Говорю, да, то есть. А Бенедикт, когда его избрали, было 78, по-моему, доктор. То есть так, ну, взрослый человек. Я так скажу, очень корректно. Человек взрослый, хотя выглядит так очень радостно. Ну, естественно, там всем рассказывали уже о том, что он очень хорошо относится к России, что, кстати, традиционно в Южной и Латинской Америке. Нам всем рассказывали же, как он помог организовать выставку икон. И это все правда, что он регулярно на и православный храм приходил. Ну, то есть, это все не противоречит. Но вместе с этим я не стал бы питать никаких иллюзий и думать, что вот сейчас вдруг что-то кардинальное произойдет. Потому что эта дорога очень сложная, тяжелейшая. И как бы ни был велик душой папы, не он один определяет этот путь. И даже если предположить, что и папа, и патриарх вдруг оба страстно захотят, то церковные машины очень сложные, со своими там тайными механизмами. И что и как там будет происходить, это одному Богу известно. Мы сейчас ненадолго прервемся, 5533-Вести. Я думаю, что католическую церковь ждут серьезнейшие изменения. И мы не увидим больше скандалов типа WikiLeaks с утечкой каких-либо компрометирующих документов. Я думаю, что этот папа как раз поведет церковь совершенно в другом направлении. Но это вызовет такую волну внутреннего протеста, которые могут крайне неоднозначно отразиться на всем католическом. Я вообще-то волнуюсь.
Что такое?
Я смотрю телевизор, а там показывают Шойгу в Лондоне.
И что Шойгу в Лондоне?
Да королева себя не очень хорошо чувствует. То есть папой римским он быть отказался, но неужели решил англичанам помочь, если что, зайти на престол? Не, ну Кожугетович может. Нет такой работы, которую Кожугетович не осилит.
Мы в этом не сомневаемся.
Почему ты все время говоришь «мы»? Мне, знаешь, очень нравится, когда в Твиттере пишут люди, а у них там, условно говоря, ноль фолловеров. Они пишут: «Вот нам интересно!» Это кому нам? Почему человек за себя не говорит? Зачем всегда за кем-то? Откуда Путин мог знать, что Франциск будет папой? Галина, не блондинка.
Вот это очень хороший вопрос, я считаю. Ключевой, я бы сказал, в нашем сегодняшнем эфире.
А, так, Владимир, как думаете, есть ли у нового папы две квартиры, три машины? Но ему и не 26 лет.
Да.
Вспомнил про Илью. Да, у нас в храмах православных все за деньги, мы привыкли. Да в католических храмах тоже... За деньги. И речь не в том, чтобы сравнивать православие или католицизм, тем более, что, как правило, эти сообщения присылают люди, которые не очень погружены в церковные темы. Вообще, я вам хочу напомнить фразу, которую сказал после крестовых походов один из монахов. И он сказал, ну, будучи паломником и во времена крестовых походов, тем не менее, в очень опасное время. Ну, то есть надо себе представить, что такое тут постоянные войны. Все равно, отправляясь на Святую Землю, он сказал, что отправляясь в Святую Землю, необходимо иметь три мешка. Мешок денег, мешок удачи и мешок веры. Прям последний, самый большой. Вот надо понимать, что церковь предлагает вам путь спасения. На пути спасения множество терний. На пути спасения множество соблазнов. На пути спасения множество ответвлений, которые вам будут казаться истинными, на самом деле окажутся ложными, когда у вас идет эго. И каждый раз, когда вы ведете себя так, как будто вы конфетка, которую все должны обязательно спасти и привести, вы заблуждаетесь. Это ваш внутренний путь спасения. Тяжелейший и сложнейший. И вам никто ничего не должен. Господь не должен вас спасать.
Дело в том, что у нас ждут люди, как правило, что сейчас вера придет к ним или что она должна прийти к ним. А вера, как правило, она к вам так просто не возьмет и не придет. Это вы должны туда пойти, чтобы получить. А на этом пути, как совершенно верно подметил Владимир, будет много соблазнов. И преодолевая их, можно получить что-то в награду. И потом по поводу...
Потом награды, опять же, надо понимать, если интересует награда, надо идти и, там, грабить, воровать, убивать. Ну, у вас все будет понятно. Быстро и ненадолго. То есть вам никто не предлагает... оладушек светской жизни.
Хочу еще раз акцентировать на том, что про плату говорят, как правило, люди те, которые вообще отношения никакого не имеют. Да, вы знаете, мне тоже очень неприятно приходить в церковь, где есть какие-то ценники на там, упоминания за здравие, за упокой, на свечи и так далее. Но вы знаете, я, если это не хочу, если мне это не нравится, я знаю, куда прийти, где этого нет. Потому что у меня есть, существует внутренняя потребность, и я, согласно своей потребности, нахожу священника того, который бы, ну, с которым было бы мне приятно и комфортно общаться, и к которому на службу мне хотелось бы приходить. Я это нахожу, потому что у меня есть потребность. А те люди, которые хотят видеть другое, они, естественно, видят другое.
Поэтому совет есть очень простой. В первую очередь требуйте от себя, а потом уже... требовать от окружающих. Потому что, когда земной путь закончится, то перед Господом предстает человек один. Один. Голенький. Вот просто ясно. Один. И никакие объяснения не принимаются.
Людям далеким хочу еще раз напомнить, что в каждой церкви все по-разному. Это зависит от прихода, от священника самого. Поэтому не надо думать, что во всех церквях за все берутся деньги.
Да я вообще о другом. В церковь вы приходите не к священнику.
Естественно, к Богу приходят.
В этом плане очень хорошо сказал Стэн Чаплин. Ну, он транслировал известную мысль. Он говорит, что вы поймите, мы всего лишь почтальоны. В этом есть некая примитивизация, но красивый путь. Итак... 5533-200. Казалось бы, да, но какое нам дело до того, что у них папа? Есть нам дело. Есть нам дело. И очень-очень немалое. Очень сильно влияет. Кстати, интересно же посмотреть, что европейские страны очень по-разному относились к выборам папы. Очень нервически. И неудивительно, что чуть ли не первые комментарии, которые последовали о позиции нового папы, что он резко против бракосочетания гомосексуалистов и резко против... У него какая-то была такая фраза важная, что он считает усыновление детей гомосексуальными парами одной из форм дискриминации детей. То есть это папа более чем консервативный в этих вопросах. Здесь никакого послабления и отступления от религиозных догм не будет. Все-таки еще раз напомню, что это папа из ордена иезуитов, что очень важно. То есть не будет никакого заигрывания со светской властью и наступающим вот этим либерализмом, который почему-то подняла на свои знамена откровенную педерастию.
Ну, это очень приятно и радостно, что разум все-таки восторжествовал, потому что, я думаю, не только у меня были опасения, связанные с тем, что вот сейчас какой-нибудь либерал наконец-то придет, вот начнут решаться вопросы, так как не хотелось.
Зоя пишет, по центральному телевидению сейчас передали, что папа живет очень скромно, ездит на общественном транспорте, живет в маленькой квартирке, сам себе готовит. Зоя, значит, они нас слушают. Да, я вот это говорил в предыдущие полчаса. Он живет очень скромно. Даже при том он живет скромно не потому, что он не может себе позволить жить по-другому, потому что это его выбор. Еще раз напомню, именно поэтому он себе и выбрал имя Франциско. Это тот путь, которым он идет. Это не случайно.
Конечно же, самое главное сообщение, считаю, в этом часе нам пришло из Тюменской области. Вы что, с ума сошли? Бога же нет и быть не может. Жизнь бесконечна во времени и пространстве. Большое спасибо. Наконец-то вы нас просветили.
5-5...
А мы-то метались.
5-5-3-3 Вести. Доброе утро. Слушаем вас. Позвоните с телефона плюс 7495-232-1559. Интересно, какое количество людей сейчас попытается... Я специально в Твиттере выложил ссылку на жизнеописание Франциска Ассизского. А если кто-то захочет посмотреть, что это за орден иезуитов, в советское время всех пугали Игнатиусом Лойолой и тем, какой это был страшный дядька. Меня удивило во время проживания на Филиппинах, а напомню, что испанцы принесли христианство на Филиппины несколько веков назад, а иезуиты основали там один из лучших университетов, Манильский университет, который на протяжении веков считался одним из лучших в христианском мире, и позиции ордена были очень сильны. Вот отголосок представления еще средневекового о том, что такое служение Богу и вера Богу, у народа очень специфическое на Филиппинах. Например, там достаточно часто, когда идет вспоминание, когда идет Страстная неделя, и вот когда уже крестный ход, идущий на Филиппинах, повторяющий все станции последнего пути Христа, то, как проходит это в Южной Америке и на Филиппинах, принципиально отличается от того, что можно видеть где-нибудь еще в мире. То есть там вы увидите сотни людей, которые избивают себя острыми камнями, закрепленными на веревках, секут себя плетьми. Вот они идут, вот видишь, вот эта толпа людей, истекающих кровью. Вот голые по пояс, которые себя бьют. Несколько людей несут на себе крест, реально тяжеленный. На них надеты терновые венцы, их физически распинают. То есть уровень фанатизма в этих местах мы себе представить не можем. Вот реально. То есть мы когда на это смотрим, нам кажется, что это просто что-то невозможное. То есть так не может быть. Знаешь, то, что называлось раньше советской пропагандой, дремучие средневековье. Производит это впечатление шокирующее на современного человека. Но та радость, которая исходит от этой толпы себя истязающей, вот это еще более странное ощущение. Вот радость веры и очищения. 5-5-3-3-200.
5-5-3-3-200, СМС-портал наш. И 232-15-59, это телефон прямого эфира, код Москвы. 495.
Да.
Избран новый папа, Франциск I.
Не, он просто Франциск, он не первый. Когда
поедет... Ну, под именем Франциска I он будет.
Нет, он будет под именем Франциска. Когда появится Франциск II, тогда имя автоматически изменится на Франциск I.
А, вот как.
Да, традиционная. Извините за нюансы. Итак, у нас на связи отец Игорь.
Генеральный секретарь конференции католических епископов России, отец Игорь Ковалевский.
Доброе утро, отец Игорь.
Доброе утро.
Как я понимаю, весь католический мир, можно сказать, Абамус Папам?
Да, Абамус Папам, это у нас есть папа, эти слова с радостью сегодня восклицает весь католический мир.
Соединение в вновь избранном папе двух традиции двух великих орденов, ордена иезуитов, из которого происходит нынешний папа, и имя Франциска, то есть орден францисканцев, обозначает ли новое направление движения, которое задается в католичестве?
Вы уже соединили имя нового папы с личностью святого Франциска Ассизского, но на самом деле есть несколько святых Францисков, можно также говорить о Франциске Ксаверии, иезуите известном. Поэтому, конечно, здесь уже начинается говорить о многих новых, так скажем, движениях. И, ну, прежде всего, я должен ответить, что здесь не идет речь о каких-то глобальных изменениях, а здесь идет речь о том, чтобы показать, что церковь наша универсальна и всегда открыта на разные народы, разные культуры. Ведь это великий исторический прецедент. Впервые папа стал представителем Нового Света.
Совершенно верно. Хотя он итальянского корня, при этом не просто Нового Света, а, пожалуй, последнего мощного оплота католицизма в мире, как континента.
На самом деле, действительно, большинство католиков сейчас, судя по статистикам, проживает именно в странах Латинской Америки.
Отец Игорь, тот факт, то, что папа, выйдя к ожидающим его на площади Святого Петра, изменил традицию, это, на ваш взгляд, что обозначает? То есть, как вы это читаете?
Вы имеете в виду, сам попросил благословения.
Совершенно верно, да.
У народа. Я лично это смотрел по телевизору. Надо сказать, это просто великолепный, потрясающий знак молитвенной тишины народа и Папы Римского. Это знак особого единения понтифика с народом Божьим. Мне кажется, и так бы я его интерпретировал.
Ну, просто удивительно, что такого не было в истории католицизма, ведь никогда.
Ну, не было именно в плане процедуры.
Процедура, конечно.
Да, но церковь все-таки это тоже часть народа Божьего. Я могу привести такой пример. Когда-то в Польше в семинарии у нас один из епископов вел тоже духовное упражнение для семинаристов. И он тоже в начале этих упражнений попросил у присутствующих благословения. Но мы были, конечно, тоже несколько удивлены. Но это было тоже очень, очень интересный и одновременно очень такой волнующий и глубокий знак.
Отец Игорь, насколько консервативен новый папа? Насколько вот последние либеральные веяния не разрушат здание христианской веры?
Я не люблю слов «консервативный» и «либеральный» по отношению к церкви. Главный критерий здесь все-таки проповедь Евангелия. Христос нам не давал заповеди быть консерватором или быть либералом, проповедовать Евангелие. У меня создается впечатление, что новый понтифик сможет эту миссию выполнять.
Есть ли у вас вот внутреннее понимание, почему все-таки выбор пал на кардинала в тот момент времени, который не являлся одним из фаворитов?
На самом деле, перед выборами папы постоянно в средствах массовой информации рассуждали о так называемых папабеле, то есть именно фаворитах, наиболее вероятных претендентах на папский престол. Но, как известно, мнения часто ошибаются. И вот очередной раз мы были этому свидетелями. Никто не говорил о кардинале Бергольо как именно об одном из таких фаворитов. Сейчас уже, так скажем, задним умом начинают о нем говорить и начинают вспоминать, и даже предыдущий конклав, и ссылаться даже на некоторые апокрифические, так скажем, а документы непроверенные, что якобы о нем шла речь еще на предыдущем конклаве. Но так, это все так или иначе уже домыслы. Но я хочу только подчеркнуть то, что здесь для нас это свидетельство того, что Дух Святой в нашей церкви действует. Мы не руководствуемся только лишь политическими некими и светскими критериями. И кардиналы наши все-таки осуществляют такой выбор, не делают просто политическое решение, как представляют это светские средства массовой информации. Мы верующие люди, мы связываем это с миссией самой церкви, в которой присутствует сам Христос. Церковь – это не просто некая политическая структура. Для нас церковь – это тело Христа прежде всего.
Отец Игорь, насколько многое зависит именно от папы и не только от его ватиканского окружения? Насколько он свободен в своих движениях?
С точки зрения канонической, папа у нас имеет полноту власти в церкви. Стоит об этом помнить. Он субъект власти в церкви. Это не так, как, скажем, например, патриарх православный, который всего лишь предстоятель церкви. У нас папа ее полный глава, и можно так, уже делая светские аналогии, является абсолютным монархом. Понятно, конечно, что это не означает того, что папа абсолютно свободен на все 100%, ведь папа все-таки это хранитель традиции, прежде всего. Папа хранитель традиции, видимый гарант также единства всей церкви. И эту серьезную миссию ему придется исполнять.
Нынешний папа известен своими очень резкими заявлениями против гомосексуальных браков, против абортов. Он критиковал и экономическую политику Аргентины во время выхода из кризиса в 2002 году. А папа известен своим аскетичным образом жизни. Такой папа сейчас востребован? То есть он приезжает в роскошный Ватикан с позиции аскета?
Да, это первое впечатление, которое о нем создается, и то, о чем сейчас все пишут и что обсуждают. Но так или иначе, каждый христианин в чем-то призван быть аскетом. Аскетизм обозначает не отказ вообще от неких материальных благ как таковых, а правильное к ним отношение. И можно сделать выводы уже о том, что папа начинает показывать правильное отношение ко всем добрам, благам, которые мы имеем. В том числе уважение человеческого достоинства, в том числе также защита некоторых фундаментальных ценностей.
Отец Игорь, вы можете объяснить людям значение слова «иезуит»? Потому что после советского прошлого у нас и в русском языке это имеет негативную коннотацию.
Да, я хорошо об этом знаю, потому что католическая церковь у нас всегда отождествлялась с тремя «и» – инквизиция, индульгенция и иезуиты. Такие вот страшные, так скажем, слова. Иезуиты – это один из главных орденов, монашеских орденов католической церкви, так называемое «Общество Иисуса», основанное святым Игнатием Лойолой. Это также, кстати, очень удивительная вещь, что иезуит впервые в истории стал папой римским. Обычно иезуиты редко, даже когда принимают епископский сан, но это скорее исключение, чем правило. Но исключение есть, например, один из наших католических епископов, немногочисленных. У нас всего лишь в России 4 католических епископа, но один из них, Иосиф Верт, тоже является иезуитом.
Спасибо большое. Спасибо вам, отец Игорь.
С нами был на прямой связи генеральный секретарь конференции католических епископов России, священник отец Игорь Ковалевский.
Так что вам с папом, всем нашим католическим братьям. Я думаю, что каково будет это служение, мы увидим. Но направление движения мне лично кажется очень-очень интересным, знаковым. И что-то мне подсказывает, что количество христиан вот при этом папе возрастет.
Ну, дай бог.
Ну, увидим. 5533 Вести.